Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Ирина Латушинская за пультом, Олег Шевко на микрофоне. Радиогостиная. Середина августа. Говорим сегодня о подготовке детей к школе. Я думаю, начинаем разговор, потому что явно не уложимся за один эфир. И явно не для тех детей, которым 31 августа или там 1 сентября идти в школу, а все-таки для тех детей, для тех родителей, которые хотят начать этот процесс заранее. С нами сегодня Наталья Иванова. Наталья, добрый день.
Здравствуйте.
И Наталья, преподаватель и тренер по ментальной арифметике, скорочтению и правополушарному рисованию. Это правильно, Наталья?
Да.
Ничего не перепутал.
Все правильно.
Мы к этому еще подойдем. Это такие новомодные истории. В них обязательно будем разбираться. Наталья, слушайте, ведь для вас подготовка к школе для самой была, ну как, не недавно, но не так давно, как для меня. А вы помните, как вас готовили к школе?
Вы знаете, мне кажется, это было так давно,
да?
Что вы мне сейчас задали этот вопрос, и мне сложно даже вспомнить те времена, потому что столько много уже детских историй через меня прошло, что мне кажется, каждую я прожила.
И это про вас, да? Хорошо, я уточню. Вы когда пошли в школу, вы читать умели?
Я не умела читать.
Так, значит, вы не подготовили вас к школе.
Но быстро не умела читать.
Ага, быстро. Я она очень исправилась.
Хорошо, я очень хорошо запоминала многие тексты. Я могла удивлять своих родственников тем, что я читаю книги, но на самом деле я знала их наизусть.
Я понял. Считать вы, как у вас со счетом было? Помните, таблицу умножения знали или еще нет?
Нет, не знала. Таблицу умножения, как и многие, после первого класса.
Я понял. А с рисованием что у вас было? Любили рисовать?
Я очень любила рисовать, но делала это очень, так сказать, непрофессионально, и мои рисунки многим даже не нравились.
Ну, на самом деле, мне это напоминает, знаете что, историю из «Экзюпери», да, там, когда человек рисовал, он говорит, я нарисовал удава, и мне сказали, что это шляпа. То есть вот у него было такое видение, вот он нарисовал непрофессионально. А вы что, сейчас учите детей рисовать профессионально, когда готовите их к школе?
Дело в том, что я не преследую цели, чтобы детей критиковали. Да? То есть ребенок должен сам научиться оценивать свой рисунок, насколько он вложился при рисовании, при самом процессе. То есть тут больше идет про расслабление. Когда я была маленькая, я рисовала, наверное, для того, чтобы завоевать какую-то оценку у взрослых. Чтобы...
Так часто так и делают. Посмотри, какой красивый рисунок. А имеется в виду, а какой я хороший.
Да.
И вы похвалите меня.
Конечно.
Плохо это?
На самом деле, это такое заложение таких стандартов, да, то есть мы стараемся с этими стандартами бороться. Лично я. Говоря детям о том, что это не самое важное, чтобы кто-то оценил ваш рисунок, потому что даже они между собой сейчас очень часто начинают говорить, вот, смотри, как у меня хорошо, у тебя плохо.
Слушайте, сейчас, 40 лет назад в мою еще как говорили, у тебя рисунок вообще отстой. Ты... Знаете, что постоянно слышится? У тебя рисунок отстой, и ты сам отстой. Вот. А еще мой папа лучше твоего, мой папа твоего побьет.
Конечно.
Вот такое сравнение.
Конечно.
Ну, значит, никуда это не делось.
Конечно. Всегда, мне кажется, во все времена это было. Вот, и поэтому я стараюсь работать с детьми так, чтобы они учились находить положительные моменты у себя, да, вот они рассказывали о том, что они рисуют, что они хотели этим сказать, понять вообще, да, и поэтому и находить какие-то замечательные моменты и в работах других детей.
Тут очень важная тема. Господь нас любит не потому, что мы что-то такое очень хорошее сделали. На самом деле мы сделали очень много плохого и реально плохого. Господь нас любит, потому что мы его дети, потому что мы уникальны, потому что мы необычны. И вот то, о чем вы сейчас рассказываете, это как раз и есть во многом проявление Божьей любви и попытка помочь ребенку ценить не то, что он достиг. Вот я до 20 считаю, а ты только до 10. Я крут. А все-таки ценить других людей за то, кто они есть, а не за то, что они совершают. А ну тогда смотрите, вот вы встречаетесь с родителями, родители на вас смотрят и говорят, так, вот эта вот девушка молодая такая будет готовить моего ребенка к школе или помогать моему ребенку готовиться к школе. Не бывает недоверия в глазах родителей? Типа, это что, мой преподаватель или преподаватель моего ребенка? Если нет, то как вы думаете, почему? И если да, то как вы с этим недоверием работаете?
Вы знаете, я не встречала пока таких взглядов в свой адрес. Может быть, потому что я действительно горю вот этим желанием сработать с детьми. Мне это очень нравится. И родители чувствуют эту любовь. И, естественно, им хочется отдавать своего ребенка в руки любящего педагога. Согласитесь, вы бы, наверное, тоже, если бы привели своего ребенка и увидели равнодушный какой-то взгляд, вы бы такому человеку не доверили своего ребенка однозначно.
А вот я не знаю, вот я не уверен. Смотрите, что мне сейчас приходит в голову. Я, кстати, заодно хочу переадресовать этот вопрос нашим слушателям. Я напомню, что вы нам можете писать в комментариях и ваши вопросы, ваши мысли, ваши размышления. Вот смотрите, нарисую такую гипотетическую преподавательницу Марию Ивановну, назовем ее Марию Ивановну. У нее 40 лет педагогического стажа. Она этих детей уже несколько поколений выпустила. Она, может быть, суровая. Она учительница таких 70-х, 80-х, 80-х годов. Это одна сторона. Другая, но при этом у Марии Ивановны это уже видно, что, в общем, такого горения, как у начинающего педагога, у нее уже нет. Но у нее опыт. С другой стороны, вот Наталья, да, или не обязательно Наталья, современный педагог. Наталья тут говорит о том, как важно любить ребенка. Но 40-летнего опыта у Натальи еще нет. Наталья, есть у вас, как у современного педагога, преимущество перед опытом, перед вот этой вот закалкой? И мой вопрос к вам об этом. Как вы это оцениваете? Ну и, соответственно, мой вопрос к слушателям. К кому отведете ребенка? Что для вас важнее? Опыт и возраст? Или юность и горение? Ну, к вам вопрос. Вот старая школа, новая школа. Как вы за всем этим? А потом ведь вы же сейчас можете подготовить этого ребенка, а он попадет после вас к Марии Ивановне в первом классе.
На самом деле, я нисколько не умаляю достоинств Марии Ивановны, да, но в этом возрасте, когда ребенок идет в школу, или, например, он уже пошел в первый класс, ему важно научиться. Самое важное — учиться. То есть ему важно захотеть учиться. И если он научится этому ремеслу, то тогда и жизнь его будет намного проще. И я помогаю детям с помощью различных заданий показать то, что учеба — это несложно, то, что это интересно, то, что это здорово. И многие дети, они потом этот опыт перенимают и в школу, да, и они уже по-другому относятся к учебе. То есть они не приходят домой со школы и не говорят: «Фух, еще один день прошел». Знаете, может быть, вы такие ситуации, многие из вас могут вспомнить такие ситуации, что это тяжело, что это такой груз, да. На самом деле детям очень сложно в школе, в первую очередь, эмоционально. И когда на эту эмоциональную нагрузку ложится еще и обучающий процесс, да, это вдвойне тяжело. И я помогаю детям вот на всех моих занятиях, в том числе и рисование правополушарное, да, ментальная арифметика, скорочтение, научиться именно заинтересовать ребенка и научиться тому, что учеба — это несложно, учеба — это интересно. И у меня вот есть такая история, она просто буквально случилась со мной, наверное, неделю назад. У меня учится девочка, ей 8 лет, она закончила первый класс. И она приходит на занятия и говорит о том, что вот я поставила для себя цель, мне так интересно, смогу ли я одну книгу прочитать за один день.
Так.
И она говорит: я, если честно, я эту книгу уже перечитываю третий раз, на третий день. То есть, ну, она пытается достичь этого результата, ей никто не сказал, что нужно это сделать, ее никто не заставил, да, не дал какой-то определенный
список.
Ей
просто интересно стало.
Она проверяет свои возможности, да, то есть мы на занятиях, я пытаюсь показать детям, что все возможно, что у них нет ограничений каких-то, что вот ты этого не можешь, как, ну, там, в школе говорят, да, ребенку вот. Ты там, мы сейчас проходим одну тему, следующую тему мы будем проходить потом, вы для нее сейчас не готовы, да, например. А ребенку все равно интересно. Например, так, про таблицу умножения могу рассказать,
ну,
интересную историю. Сейчас просто вспомнила, пришла на ум. У меня учился мальчик, ему было, когда он пришел, было 5 лет. Это про ментальную арифметику. Ему было 5 лет. Мы с ним вначале научились складывать и вычитать числа, а потом дошел вопрос до умножения и деления, потому что арифметика, да, это у нас 4 действия. Вначале мы проходим сложение, вычитание, а потом умножение и деление. И умножение и деление происходит с помощью таблицы умножения. И к этому моменту ему исполнилось 6 лет. И нужно было учить таблицу умножения, и тогда я вызываю родителей, маму конкретно, ну, потому что я одна не могу принять такой важный вопрос, учить ли ребенку таблицу умножения в 6 лет.
Подождите, а почему вы решили, что нужно? Потому что он хочет этого?
Потому что дальше...
Или потому что уже 2 действия пройдены,
дальше просто у нас есть определенная программа, да, по которой мы идем. Естественно, мы не можем сидеть на одном месте, мы идем по ступеням, и как бы завершая определенную ступень, мы переходим на новую. И я приглашаю его маму и говорю о том, что вот мы закончили 2 ступени, далее есть 2 пути разворота событий. Первый — это мы учим таблицу умножения. Второй — мы продолжаем заниматься, но... как бы не вертикально, а горизонтально.
А ребенку 6 лет. Вот это надо услышать,
да?
Да,
ребенку 6 лет. И при этом разговоре немножко присутствовал сам ребенок. И, значит, приходит он на следующее занятие и говорит: «А я знаю таблицу умножения на 2». Я говорю: «Хорошо». Ну, я так немножко с недоверием. Дети же обычно любят
похвалиться,
их нужно похвалить. Я, значит, так аккуратненько проверяю таблицу умножения. Думаю, действительно знаю, действительно выучил. Она на следующий день приходит, ну, на следующее занятие приходит и говорит: «Я знаю таблицу умножения на 3». Я говорю: «Так, интересно». В этот момент я понимаю, что, скорее всего, мама дома решила, что мы все-таки будем учить таблицу умножения.
И решила его как-то
учить. Я после занятия
это
выхожу...
Это плохо или это хорошо, что мама так решила? Ведь вы должны были заниматься с ребенком.
Сейчас расскажу историю, хорошо. Она просто более... И потом отвечу на ваш вопрос.
Хорошо.
Выхожу к маме и говорю: «Вы учите таблицу умножения?» Она говорит: «Нет, я думала, это вы учите с ним таблицу умножения». То есть ребенок, услышав какой-то определенный... разговор взрослых, он понял, что ему нужно выучить таблицу умножения, и он сам этого захотел. И более того, вы не поверите, но эту таблицу умножения он увидел на печеньях в магазине, попросил маму купить эти печенья, она говорит: «Ну, я подумала, просто печенье и печенье». И он на этих печеньях учил таблицу... Вы представляете?
Так это внутренняя мотивация какая-то.
Ребенок 6 лет, да, ему действительно очень нравилось заниматься, и сейчас ему нравится тоже, то есть не буду говорить в прошедшем лице, да. И это вопрос возраста, да, вы многие спрашивают, во сколько,
да, не рано ли
учить таблицу умножения в первом классе, или после, или до, то есть здесь очень все индивидуально. По поводу, когда решают родители, все-таки я советую всем родителям прислушиваться к своим детям и смотреть, насколько готов ребенок воспринять какую-то информацию, и если он не готов, то помочь ему в этом.
То есть родителям не надо вестись на всякие рекламные ходы, типа «вот, ваш ребенок может» и так далее. Уважаемые родители, вы знаете вашего ребенка, вы можете принять решение вместе с ним, поговорив с ним, посоветовавшись с ним, присмотревшись к нему. Я, насколько понимаю, все-таки в этом плане решают родители вместе с ребенком, а не вот кто-то... Вот ему положено по этому возрасту или ему в этом возрасте не положено? Mm-hmm. Это не подход, все-таки немножко не то.
Да, действительно, во-первых, это не подход, и в то же время спрашивать у ребенка, просто спросить, готов ли ты или...
Вот, тоже не получится.
Чаще всего родители говорят там: «Ну, ты хочешь сейчас учить английский язык или не хочешь?» И ребенок, например, а он не знает, что такое английский язык.
И не знает, что такое учить английский язык.
Да, и он, например, говорит: «Нет, не хочу». А на самом деле, может быть, действительно, у него есть определенные интересы, склонности к языкам, да, то есть здесь говорить о том, что рано или поздно, и нужно, конечно, настолько хорошо чувствовать своего ребенка и проводить немного времени, заниматься с ребенком какими-то занятиями и даже просто играть. Вот в игре познается очень много, и ребенок раскрывается в игре настолько, что родителю становятся, мне кажется, понятны многие моменты.
Начинают приходить письма. Я напомню, что вы можете комментировать под теми трансляциями, где вы нас смотрите и слушаете. Говорим сегодня о подготовке детей к школе, о дошкольниках, об их родителях. Наталья Иванова с нами сегодня, педагог, тренер. Давайте мы перейдем к письмам, но сделаем это после коротенькой отбивочки. У меня была куча вопросов. Ну, слушайте, вы задаете вопросы, поэтому я подожду. Сделаем обивку и потом продолжим.
Радио-гостиная. Говорим о главном и не только.
У меня ребенку 6 лет, пишет Виктор. Он просто ленивый, он вообще ничего не хочет. Я не очень себе представляю, как выглядели отношения Виктора с этим ребенком до того, как ему исполнилось 6 лет. Но я немножко сейчас, наверное, изменю этот вопрос. Когда родители говорят, у меня ребенок ленивый, а он ничего не хочет. С вашей точки зрения, как педагога, что это означает, как это интерпретировать?
Это очень хороший вопрос, на самом деле, потому что... Спасибо за него, потому что дети, вот лично я считаю и убедилась на практике, дети, они очень искренние. Ребенок не может быть ленивым в 6 лет.
Рано? Ребенок, он еще не научился лениться?
Ну, лень — это такое, да, такое свойство человека, когда человек становится хитрым, да, и он может оценивать какие-то поступки до, после. Но в 6 лет у ребенка еще не настолько мыслительный процесс далеко зашел, чтобы лениться. И поэтому ребенку может быть сложно, это да. И тогда ребенок просто, чем что-то делать и сложно, лучше ничего не делать. Это вопрос уже к тому, чтобы родители уделили внимание его эмоциональному состоянию. То есть это могут быть какие-то проблемы в детском саду, это могут быть проблемы взаимоотношения со взрослыми, у ребенка со взрослыми, это могут быть проблемы действительно в семье, ребенок все смотрит, все впитывает, и, конечно, ему настолько тяжело эмоционально пережить какие-то конфликты, что он не готов идти дальше по жизни.
Но на самом деле это может перетечь, это может переродиться в лень, если с этим вовремя ничего не сделать. То есть он поймет, что так лучше, что сидеть ничего не делать, в принципе, выгоднее. Ну, потому что ничего не делаешь, так ничего тебе и не будет. И если я правильно вас услышал, вот вовремя это предупредить означает заложить фундамент, который потом сработает в развитии ребенка. Анастасия пишет, тут очень хороший вопрос, наверное, такой более вопрос практический, но все же. Дочке 5 лет, любит рисовать, а мы еще в садике, ну, дочка в садике. У меня не хватает сил хранить все ее листочки. Как вы думаете, важно ли для нее, чтобы сохранять ее рисунки, достижения? Как это упростить? Вообще, да, я просто помню это время. Иногда возникает, сейчас я скажу грубость, иногда возникает желание выбросить весь этот хлам.
Да, действительно, на самом деле очень важно для ребенка, потому что для него это произведение искусства, для него это творение. И представьте себе ситуацию, если вы потратили 2 или 3 часа работы, не знаю, вы приготовили блюдо, вам кажется оно очень вкусным,
да, все равно
и
все
приходит
съедят.
приходит ваша, например, мама и просто его выбрасывает. Вот представьте себе ситуацию такую. Поэтому, конечно, очень важно. Ну, хранить рисунок, да, это то есть хранить память, воспользоваться им, как съесть блюдо, да, оценить, сказать спасибо, вкусно, то же самое, хранить рисунок, говорит, какой красивый рисунок, действительно, он о многом говорит, или порассуждать, и поэтому очень важно хранить рисунки, завести определенную папочку, если папочки не хватает, ящик, контейнер, все что угодно, и действительно, можно договариваться с ребенком о том, что давай выберем, какой рисунок мы оставим на память, какой рисунок мы подарим бабушке. Можно дарить.
Кстати, тут еще плюс в том, что у ребенка возникает потребность как-то вот разбираться в своих рисунках, оценивать их. Вот это я могу подарить бабушке, или это я не могу подарить бабушке, это я хочу оставить себе, не хочу оставить себе. То есть критическое мышление по поводу своих собственных рисунков возникает тоже.
Да.
Слушайте, а просто взять и оцифровать, ну, на телефон отснял все это, ну, не хранить никакие бумажки, а цифровые копии не катит?
Нет, я думаю, что... Лично я представляю себя в роли ребенка. Каждый раз, когда какие-то спорные вопросы возникают, я думаю, что для ребенка важно именно не то, что он сохранился, этот рисунок, да, а сам факт того, что вы хотите его сохранить. Mm-hmm. То есть ребенок, ну, он чувствует в этом какую-то свою важность, он чувствует, что это для вас не просто так. И он чувствует, соответственно, вашу любовь в том, что вы для него, ну, делаете.
И... Практическое проявление любви в том, что вы сохранили этот рисунок.
Да.
Наталья, вот смотрите, мы сегодня говорим о подготовке ребенка к школе, И тут, на самом деле, интересная вещь, потому что, с одной стороны, ведь очевидно же, есть какие-то навыки, которые ребенок должен иметь для того, чтобы пойти в школу. А, причем у разных школ требования-то разные. Сейчас есть такая штука, как испытание перед первым классом. С другой стороны, есть качество ребенка, его физические качества, может быть, физиологическая готовность, его умение учиться. Вот вы сегодня сказали о том, что вы учите ребенка учиться. А я понимаю, что сейчас задам очень сложный, очень большой вопрос, но давайте обрисуем какие-то самые общие вещи. Вот ребенку 6-7 лет, он собирается идти в школу, а что, ну, по уровню, по степени важности, что наиболее важно, чтобы он мог, знал, умел, я не знаю, считать до 10, обязательно, не обязательно, читать обязательно, не обязательно, это решает школа, это не решает школа, высидеть на уроке 40 минут, обязательно, не обязательно, вот просто когда вы готовите ребенка к школе, или когда вы помогаете родителям готовить ребенка к школе, должна же быть какая-то вещь, какой-то стандарт, на который вы ориентируетесь, для того, чтобы потом понять, а вот подготовлен ребенок или нет.
Да, действительно, дети все очень разные, очень индивидуальные, прям спектр очень большой, но я считаю, что самое важное — это психологическая готовность ребенка. Если ребенок понимает, что такое учиться, если он представляет себе обучающий процесс, он уже понимает, чего от него хотят. Да? Если изначально ребенок не знает, чего от него хотят, он ничего и не будет делать. Да? И выучить 10 цифр или же выучить алфавит можно достаточно быстро с ребенком, который готов к этому.
Ну да.
И можно очень долго стараться и ничего не получить, если ребенок действительно не понимает, чего от него хотят и зачем это надо. Вот, поэтому, когда ребенок идет в первый класс, действительно требования школ различные, да. Есть гимназии у нас, там устраиваются действительно экзамены.
Там вообще вот в университет поступить проще, чем в первый класс. Честное слово, эти детишки, я до сих пор не понимаю. Я понимаю, что, наверное, это надо, там место мало и так далее. Но это же такой стресс для ребенка. Или, в принципе, через подготовку можно как-то этот стресс минимизировать?
Если ребенок, если родитель ребенка подготовил к тому, что все, если спокоен родитель, спокоен ребенок. То есть, в первую очередь, родитель должен поработать с собой. Во-первых, не самое страшное, если ребенок туда не поступит. Да? Детей же пугают и начинают наседать на детей.
Ты вот будешь плохо работать, ты точно не поступишь. Да. Ты вообще, это никто и не
вот.
Затянет.
А для ребенка, что самое главное, это то, что чувствует его родитель. Если ребенок во всех ситуациях пытается завоевать любовь родителя. И если он четко чувствует, что любовь родителя настолько крепка, как камень, вот, что, что бы ни случилось, он все равно останется его родителем, ребенок будет спокоен и будет спокойно выполнять все задания, которые его попросили. Но если же ребенку нужно завоевывать любовь, он будет находиться в таком сумасшедшем стрессе, что если он вдруг не поступит в эту гимназию, родитель перестанет его любить за это, ну, как бы я утрирую, да.
Да нет, это все очень точно. Да.
Это на самом деле просто, но у ребенка это на таком уровне. Если я не поступлю, родитель не будет меня любить. Все такое. Вы представляете себе ситуацию?
Это значит, нет, не представляю.
Представляете, просто представьте, что в один миг ребенок может лишиться родителя. Лишиться родителя, который его любит, это самое страшное для ребенка, да? Ничего страшнее быть не может просто, в принципе.
А я напомню, что то ведь радиогостиная — это христианская программа. И когда мы с вами говорим здесь об этом, Наталья сейчас сказала очень важную вещь. Ребенок пытается завоевать любовь родителей, а вам нужно помогать, показать ему, что любовь ваша крепка, как камень. Вот крепка, как камень — это практически из Ветхого Завета, из Песни Песней. Да, и Божья любовь, она крепка, как камень. Ее зарабатывать не нужно. Важно жить в этой любви изначально. И вот, понимаете, если мы с вами выстраиваем это как-то иначе, слушай, ты не сделаешь, ты там пятерку не получишь, я тебя не буду любить, то фактически мы идем не против только этого ребенка, мы идем против Бога. Поэтому, то есть вот эта подготовленность, да, вот и психологическая подготовленность, и духовная подготовленность, мне очень импонировало то, что вы сейчас сказали о том, что это часть подготовки ребенка к школе. Иными словами, какие-то другие вещи, да, это определяет школа, что там надо. Но осознание родительских отношений, осознание принятия. Слушайте, ну ведь мы же выходим на очень важную вещь. Вы смотрите на ребенка, вы можете сделать вывод, ну, хотя бы насколько-то, о том, что происходит в его семье?
С этим, с каждым человеком, с каждым ребенком, естественно, выстраивается у меня определенная связь. И не с первого взгляда, конечно, как я не могу читать по лицам, не могу читать мысли.
Слава богу, представляете себе, вот вы так и идете в метро, и вы читаете мысли всех. Вы с ума сошли бы очень быстро. Слава богу, не
работает. Да, действительно, поработав с ребенком, понимаешь о том, что происходит в его семье. И потому что ребенок — это губка, да, каждый взрослый, каждый родитель должен знать, что все, что он делает, все повторит его ребенок. То есть вы можете много раз ругать своего ребенка, но если вы делаете какую-то определенную вещь, то ребенок все равно ее сделает. И в этом моменте нужно действительно работать в первую очередь родителем над собой, а потом уже показывать просто своим примером, учить ребенка. Вот. Отвечая на вопрос. Дети очень сильно, они не умеют ничего скрывать, они очень искренние, и они каждый раз, когда приходят на уроки, они несут с собой все то, что происходит у них дома. И это вот, это не просто портфельчики, да, зеленого или розового цвета, это действительно набор настроений, которые ребенку могут либо помогать учиться. Вот если ребенок пришел на занятие, и он сконцентрирован, он готов слушать, он слышит с первого раза, сразу понимаешь о том, что происходит в семье. В семье любовь, в семье гармония, родители слышат друг друга, поэтому дети слышат друг друга, и, соответственно, все вяжется на том, что ребенок обучаем. А если же в семье происходит конфликт, то у ребенка внутренний конфликт тоже начинается уже самим с собой, и он начинает бороться, он начинает отвлекаться, ребенок менее...
Ему не до учебы, конечно.
Поэтому, конечно, когда начинают ругать детей и родителей за то, что он невнимательный, или потому что он делает долго домашнее задание, это сразу звоночек о том, что у ребенка какие-то очень сильные переживания, у ребенка тревоги. И эти тревоги родителю, в первую очередь родителю, нужно помочь ребенку преодолеть.
Пишет Александр, благослови вас Бог. И вас, Александр, также. Скажите, пожалуйста, Наталья, а могут ли родители подготовить ребенка к школе без помощи профессионалов, без помощи педагогов? Потому что иногда возникает ощущение, что весь этот, сейчас скажу все-таки, да, именно так и скажу, бизнес по подготовке ребенка к школе, это такой еще один из сравнительно честных способов отъемки, отнимания денег у населения. Наверное, это не так, но все же... Зачем родителям педагог, и могут ли родители без этого, по крайней мере, до шестилетнего возраста обойтись?
Я вам скажу точно, могут. Могут, но не все родители готовы это делать. Когда, как вы говорите, это бизнес, когда я пришла в этот бизнес, мне было крайне неловко, потому что я думала о том, что все, что я делаю на уроках, в большей степени, да, 80%
могут сделать родители.
И мне было ужасно неловко от того, что я думаю, как же так, я беру за это деньги, но это родительская обязанность. И вы не поверите, но только спустя, наверное, больше 2 лет я поняла то, что родители не готовы это делать, им проще намного заплатить деньги, чтобы это сделал человек. Но, с другой стороны, можем хотя бы что-то они пытаются сделать, да, то есть, действительно, взрослый не знает, что делать с ребенком, и он отводит его в руки специалистов, да?
Подождите, я сейчас немножко вернусь назад, потому что есть важную вещь вы сказали, и я хочу убедиться, правильно ли я это услышал. Вот вы сказали, что проблема не в том, что родители бурчат, как-то так, мы могли бы это сделать, вместо нас делают эти специалисты, они нас обирают и так далее. Проблема скорее в другом. Родители не делают то, что они должны бы сделать сами и могли бы сделать сами. Вместо этого они приводят ребенка к специалисту и говорят, вот мы вам заплатим, мы вам хорошо заплатим, а вы дайте ребенку это. А вы как специалист сидите и смотрите, уважаемые родители, вы сами можете это сделать? Или я утрировал?
Да, действительно, вы правильно меня услышали. Я действительно сказала о том, что родители могут заниматься с детьми. Чаще всего родители, например, сейчас строят карьеру, да, И у родителя действительно не хватает силы времени, чтобы ребенку дать какие-то знания о мире. О мире цифр, о мире букв, да? Но есть очень хорошие родители, которые хотя бы дают ребенку любовь, да? Они дали любовь, ребенок в безопасности. Ребенок может познавать мир, когда он в безопасности. В безопасности он тогда, когда он находится в любви своих родителей. Соответственно, этот ребенок пришел на занятия, неважно, 4 ему, 5 или 6 лет, и он может обучаться. То есть в этом случае, да, действительно, родители купили этот урок, освободив себя от этих занятий, да?
Но любовь они дали, и вот то, чтобы кто-то другой дал ребенку любовь, это да. Они купить не могут.
А еще есть ситуации, когда родители абсолютно не хотят заниматься детьми, и они приводят своих детей и говорят: сделайте вот из него человека. И ребенок не хочет ничего делать, и потом они говорят: ну как же так, мы там месяц целый ходили, а у нас вот как-то результатов-то и нет. И в эти моменты, конечно, я говорю о том, что родитель в первую очередь должен обеспечить ребенку такое безопасное пространство, и в то же время он его должен настроить. Когда ребенок идет заниматься, неважно, на занятия, да, и там платные, бесплатные, в школу, ну вообще да. на музыкальные или рисовальные, родитель очень важно, чтобы он настроил ребенка. Он сказал: сейчас ты идешь заниматься. То есть это кажется простые слова нам с вами, но ребенок до этого, например, еще не ходил на занятия, и он не знает, что это такое. Объяснить ему, что он там будет делать. Даже те же самые испытания в школе, которые, да, при поступлении в первый класс проходят дети, родитель тоже должен немножко подготовиться к этому вопросу и сказать: вот с тобой будут разговаривать учителя, как вести себя с учителем. Это все должен проговорить родитель или любой взрослый человек, бабушка, дедушка, да, который считает нужным все-таки воспитанием ребенка заниматься. Вот, поэтому роль родителя очень велика.
Я сейчас перефразирую вопрос, который пришел от слушательницы. Uh-huh. Вопрос про перфекционизм. Мы все хотим, чтобы наши дети были лучше. Ну, естественно, мой ребенок, он лучший. И мы показываем, особенно если есть несколько детей, да, есть старший ребенок, есть младший ребенок. Ты старший ребенок, ты должен быть лучший. И с одной стороны, вроде бы, да, вот ты должен достигать и так далее. С другой стороны, а чего он должен? Желая, чтобы наш ребенок был лучшим, как не перестараться, как не переборщить в этом продвижении перфекционизма? Или, в принципе, вот этот подход: слушай, значит, ты мой ребенок, ты должен быть лучшим, этот подход, он сам по себе не лучший. Ребенок, который по желанию родителей должен быть лучшим, должен быть первым. Это вам как?
У меня несколько мыслей по поводу этого вопроса. Первая мысль, она немножко уходит в то, что мы уже поговорили про любовь, да, что родительскую любовь не нужно каждый раз завоевывать, да. Но я хочу сказать о том, может быть, про синдром отличника, да? Угу. Наверное, про это я услышала в этом вопросе.
Ну да, и ты должен быть лучший ребенок.
Ребенку нужно давать стимулы. Ребенок сам будет идти чувствовать, если вот он сделал какое-то хорошее дело, да, или получил пятерку, или выучил стихотворение, и за это родитель его похвалил и говорит: да, слушай, здорово, ты молодец, там... Как какой-то бонус, да, должен получить все равно ребенок за это, хотя бы одобрение словесное. Но в то же время воспитывать вот так, что ты должен быть везде первый, всегда первый, немножко эта позиция будет мешать ребенку в будущем, потому что везде у нас есть место конкуренции, и абсолютно точно человек не может везде на всех конкурсах занимать первые места, да? Или там...
Какой же будет облом, когда, даже не если, а когда он
это будет
место
душевная
не займет.
Травма, конечно. На самом деле, и нужно понимать, что есть такая пословица: главное не победа, главное участие. Но в то же время это не просто участие должно быть спустя рукава, это должен быть учеба или вообще жизнь. Это такой творческий процесс, да, в котором мы сами выстраиваем какие-то ходы. И поэтому в любом случае нужно объяснить ребенку, что он победит в любом случае, потому что он уже ваш ребенок, и он уже уже просто априори, он лучший, конечно же, но нужно постараться в каких-то моментах для достижения целей и помочь ему устанавливать свои цели, то есть чтобы это были не только ваши цели, что вы хотите, чтобы ребенок был отличником. Может быть, ребенку абсолютно не важно получать пятерки, он хочет быть среди друзей лидером, да, может быть, у него разовьются лидерские качества, и он будет хорошим ударником, да, и... Что-то будет у него получаться лучше, что-то, может быть, не так хорошо, но он от этого не будет получать такого дискомфорта. Для него это будет абсолютно спокойная ситуация.
Размышления мамы пришли, когда вы как раз говорили, Наталья, вы говорили по поводу того, что делают родители, что могут сделать родители. Длинное достаточно сообщение, я его перескажу. Слушательница пишет примерно следующее. Я знаю, что делать. Я знаю, как заниматься с детьми. Я помогала детям своей сестры научиться читать и писать. Но вот своих детей до сих пор не научила. Когда речь идет о своих детях, встает блок какой-то. А вот с другими заниматься оказывается проще, чем со своими. И в результате получается, что к моим детям приходит школьница, старшеклассница, которая учит их читать. Но в этом тоже есть некий плюс. Потому что это вот не мама учит, а какая-то, значит, вот гостья приходит домой нам заниматься с ребенком. Я так, прочитав это письмо, я подумал, а ведь это не противоречит тому, о чем вы говорили, обращаясь к нашей слушательнице. Вы проявляете любовь к детям, вы проявляете любовь к детям сами. А то, что другой человек появляется в их жизни, другой человек учит их читать, может быть, даже это и неплохо, потому что главное это вы уже дали. Вот это как раз то участие педагога, о котором мы сейчас говорили. Угу. Наталья, есть что добавить?
Да, мы действительно про это говорили. То есть кому-то приходит на дом, да, кто-то ведет своих детей, приводит тоже очень часто родители и говорят, ребенок дома заниматься не хочет. Вот, то есть, но
вот родитель, не хочет и все, да.
Да, но родитель говорит, мы будем ходить, например, заниматься по одному часу, там два раза в неделю, предположим. Ребенок уже знает, ага, есть определенная система. Его всегда дома насиловать не будут, но... Он сходит, позанимается, да, опять же, или к нему придут, позанимаются. То есть уже определенная есть обстановка, в которой ребенок знает, что здесь нужно немножечко потрудиться.
Ну и это, кстати, приучает к жизни на будущее, да, что есть разные ситуации, и в разных ситуациях будут разные требования. А мама и учительница – это все-таки не всегда одно и то же. А учительница может какие-то вещи требовать, которые мама не потребует, ну и наоборот. Поэтому это разделение, я думаю, в нем самом по себе ничего плохого нет. Да. Я напомню, что мы говорим сегодня о подготовке детей к школе. Наталья Иванова, педагог, тренер, сегодня с нами. Мы сделаем коротенькую перебивку и вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Давайте все-таки дойдем до страшных слов. Ментальная арифметика. Это про что? Вот у вас там написано, что вы тренер по ментальной арифметике. Дальше пока не буду, потому что, может, даже не успеем. Ага. Вот оно зачем? Я же понимаю, что в первом классе у человека не будет учебника, на обложке которого написана ментальная арифметика, утверждено там Министерством образования и так далее. Вот о чем вообще идет речь?
Вообще ментальная арифметика – это программа, разработанная для развития интеллекта. То есть эта программа не для того, чтобы научить ребенка считать как таково. Эта программа помогает в очень многих аспектах. И если мы разберем с вами два слова, ментальная арифметика, да, арифметика, мы знаем, чем она занимается, четыре действия, операции с цифрами, да, сложение, вычитание.
Да, операции с числами.
С числами, сложение...
Вычитание,
умножение, деление.
Да. Сбил, ничего.
Да. Ментальное, да, то есть воображение. Соответственно, здесь происходит такое некоторое разграничение, и мы детей учим считать вначале на счетах, счеты Абакус, эти счеты не наши, не русские, может быть, в классическом понимании, и... Далее ребенок учится считать на воображаемых счетах. Может быть, многие из слушателей видели видео в интернете, когда ребенок передвигает пальчиками в воздухе и считает большие числа.
Да, да, да.
Может быть, такой опыт был. В свое время, может быть, даже год-полтора, это было очень модно, и на телепередачи детки ездили. Вот это и есть ментальная арифметика.
Слушай, для меня это вообще какой-то анахронизм. Объясню, почему. В детстве мне объясняли, что счеты — это вот такая штука, которая в колхозе колхозах стояла, когда калькуляторов не было. Вот. Оказывается, это не просто про то, чтобы вот, решить проблемы, которые решают калькуляторы, а про то, чтобы еще и развивать некие способности, да, способности разума. Счеты, вот по вашему опыту, это что для ребенка? Почему это так важно?
Во-первых, когда ребенок считает на счетах, это развитие мелкой моторики рук, да. Мы знаем, что мелкая моторика, она вообще важна и для развития речи, да, и для развития письма. То есть здесь решается такой вопрос. Далее, интересно, когда ребенок считает воображение, он же представляет себе числа в виде образов, образы косточек, да. То есть когда мы в обыкновенной школе считаем пример, например, 5, плюс 5. Мы себе представляем цифры 5 плюс 5, да, записали и уже пытаемся решить пример. Здесь ребенок считает косточками. То есть вот число 21, он в виде косточек представляет это число, далее добавляет еще,
то есть,
еще,
там
еще.
Два десятка единиц, так получается, или не совсем?
Нет, там очень много классов. Классов много на счетах, то есть есть разные счеты, есть... Каждая спица на счетах — это свой разряд числа. Поэтому ну, и классами объединяются у нас, и счеты есть разные. Есть по 13 спиц, есть по 17 спиц, то есть это уже индивидуально.
Послушайте, Наталья, но ведь это же потом замучается ребенок. Вот он перейдет придет в школу, а там десятичная вот, система исчисления. Там переход через десяток, переход через два десятка. Не получится, что мы просто ему голову запудрим?
Это другой способ.
Да.
Другой способ, и ребенок будет изучать его с таким же интересом, как он изучил и этот способ.
Ага.
Конечно, тут я тоже говорю родителям о том, что важно ребенку сказать о том, что тут ты учишься так, ну, потому что многие дети, они же не только до школы ходят на ментальную арифметику, они ходят и во время школы, и первым, во втором, и в третьем. В любом возрасте ребенок до 14 лет может прийти на ментальную арифметику. И здесь важно обозначить рамки, что мы не просто учимся считать, да, это другой способ, он интересный способ, который тоже познается детьми. И они уже понимают, что намного быстрее, чем даже калькулятор, они могут сосчитать числа, их это очень воодушевляет.
То есть это не замена, это, скажем, еще один способ в арсенале, с одной стороны, а с другой стороны, это развитие мыслительных способностей, которые потом можно будет использовать
да.
и для чего-то
то
другого
есть
тоже.
Ребенок не возьмет с собой в жизнь то, что он умеет считать большие числа, да, то есть даже если мы приходим в магазин, мы примерно прикидываем цены, но мы же не считаем в точности, да.
И это кто как? Это, а некоторые просто калькулятор достают, и они вообще ничего не считают, а у них телефон есть ответ.
Вот, самое главное, что ребенок возьмет с собой в жизнь, это то, что при занятиях ментальной арифметикой физиологически увеличивается количество нейронных связей, и тем самым развивается наш головной мозг, и развивается правое полушарие. Правое полушарие... Так, немножко вкратце расскажу, да, может быть, многие знают, правое полушарие отвечает за воображение, и многие люди говорят, например, я работаю там бухгалтером, зачем мне воображение вообще нужно, но воображение, оно простраивает определенные ходы, вот в жизни бывает так, что человек сталкивается с трудной ситуацией, и один человек видит один выход решения проблемы, другой человек видит два, а третий говорит, смотрите, здесь же столько решений проблем, и вот этот самый выгодный, определенный.
То
да?
есть тут уже даже не про математику, тут про оценку ситуации и про оценку возможностей.
И так мыслят все бизнесмены, так мыслят люди, которые предприниматели, да, предприниматели не только те люди, которые зарабатывают деньги, которые что-то предпринимают, да, организовывают.
На то они и предприниматели.
Да, и это об этом.
Тут важно понять вот что. Я, готовясь к этому эфиру, просмотрел достаточно много сайтов, материалов в сети. Там безумное количество рекламы. И порой, если ты просто читаешь рекламу, ты не понимаешь. Допустим, написано о том, что ментальная арифметика приводит к развитию лидерских качеств. И ты не понимаешь, почему. И вот если бы я вот сейчас да, решал вопрос по поводу ребенка, я бы мог сказать, о, классно, сейчас вот такая магическая, такая волшебная палочка будет. Я сейчас отдам вот этой Наталье ребенка.
Вы
она два
говорите.
Года позанимается, и потом я спрошу, так, Наталья, а где у моего оболтуса лидерские качества?
Это действительно,
она не работает.
Это действительно волшебная палочка, я даже скажу почему. Потому что, в принципе, правое полушарие развивает очень многие занятия, связанные с творчеством. И музыка, и рисование, и лепка, и вообще многие такие занятия, да? Но ментальная арифметика, она настолько простая, то есть перебирать косточки — это несложно, да? И ребенку нравится это, потому что это несложно и дает большие результаты. И каждый раз ребенок, решая определенное количество примеров, он уже действительно понимает: ничего себе, да я же могу. То есть в школе ребенку говорят: сегодня тебе 3, ты там не сделал, ничего не понимаешь, оставайся после уроков. И если такая ситуация повторяется несколько раз, у ребенка просто потом действительно начинает закладываться такой синдром, что я ничего не могу,
да, я, лузер,
ничего,
лузер,
я ничего не знаю.
Конечно.
А на этих занятиях это действительно очень здорово наблюдать, когда у ребенка просто выпрямляется даже осанка, когда он себя любит, он себя ценит, потому что он действительно что-то может. И поэтому эти занятия ценны, конечно, еще таким опытом. То есть вначале этот опыт происходит только на занятиях. То есть он приходит вроде такой грустный, потом он действительно понял, что я же действительно что-то могу в жизни. Он выходит такой гордый собой, потом опять повторяется несколько раз. И интересно замечать, что приходят родители и говорят: а вы знаете, вот мы из троечников в хорошисты.
Так.
А потом мы из хорошистов в отличники. А потом у меня была девочка, ей было достаточно много лет, уже 13, когда она пришла на занятия. В школе у нее там были тройки, родители... Бабушка занималась воспитанием девочки, и она всегда приходила в плохом настроении, у нее болела голова, там что-то еще. И через... Она позанималась 2 года, и нужно уже было заканчивать, и приходит бабушка и говорит: мы не хотим оставлять вашу школу, потому что, говорит, она стала отличницей. Она говорит, у нее полный класс друзей, хотя друзей не было. Она говорит, там лучшая в классе, и говорит... Я боюсь, что мало ли вдруг она уйдет из вашего центра, и все закончится.
Подождите, ну ребенок из какого-то другого города, да и из Москвы, совершенно не обязательно может приехать в ваш центр. Это, конечно, все интересно. А вот родители-то что-то могут дуплицировать, что-то могут сделать сами? Есть какие-то, не знаю, книжки, что-то такое, на что бы вы смогли сориентировать родителей?
Я хочу сказать про то, я уже про это сказала. Здесь нужно обращать внимание на развитие правого полушария, да, развитие творческих способностей. Сейчас в интернете куча мастер-классов, которые родители могут сами провести со своим ребенком онлайн, делая то же самое, да, что делает в мастер-класс человек, который профессионал, да, ребенок и родитель садятся вместе и делают то же самое. Это развивает. Если говорить о ментальной арифметике, есть также онлайн-курсы, которые родители могут пройти. Они небольшие, можно там за 3 дня обучиться самому и обучать своего ребенка. Первое, какую цель и задачу решит родитель, это то, что он будет больше времени проводить с ребенком, если он будет заниматься, да, какими-то такими вещами. И второе, что все-таки он поможет ему в развитии, он поможет ему в становлении себя как личности. Поэтому, если у родителя есть желание, родитель может все. Родитель — это такой огромнейший человек, который вмещает в себя всю вселенную. Это нужно помнить.
Анастасия нам напоминает слова Ломоносова. Не зря Ломоносов писал, что математика ум в порядок приводит, согласно с гостьей. Вот действительно, это возможность рассуждать, но мы же сейчас говорили и об уме, но мы говорили о душе тоже. Это принятие, это понимание того, что вот родители мне все равно. Это понимание того, что родители тебя любят. У нас осталось очень мало времени, мы не успеваем ни про чтение, ни про рисование, поэтому это явно вторая часть. Да, вторая часть у нас напрашивается для этой беседы. Поговорим, сможем ли мы сделать через неделю продолжение. Это нужно завершить. Все-таки, ну, вопрос, которым я хотел бы закончить, наверное, он может быть сложный, но все же я его задам. Вот вы встречаете ребенка, которому 6, 6,5, 7 лет, и вам надо понять, вот как педагогу, готов этот ребенок к школе или нет. На что вы будете обращать внимание?
Конкретно к обыкновенной школе?
Да.
Общеобразовательной?
Да, к обычной, потому что школы бывают разные. Поэтому я сейчас усредняю. Понятно, что зря я усредняю. Но у меня выбора нет. Остается только усреднять.
Угу. Если обращаться к родителям, да, чтобы что могут, какой вывод сделать родители, или конкретно ко мне?
К родителям. Не вы же будете делать вывод, а родителям. Вот мой ребенок готов в школу или нет? Ага. Я родитель. На что мне обратить внимание?
Обратить внимание нужно на понимание ребенка. Вот вы, например, говорите ребенку: сядь, пожалуйста, за стол и возьми карандаш. И вы говорите это не в шутку, вы общаетесь с ребенком. Если ребенок это не делает, значит, ребенок еще не готов. Потому что есть такие, да, вопросы: отдавать в 6 лет или в 7 лет. Вы по возрасту можете подходить, можете не подходить. И я советую лично, это только мой опыт жизненный, отдавать ребенка в школу как можно позже. Почему? Потому что эта гонка в разнице в один год. В будущем она по времени особенно не скажется, закончит ребенок школу в 17 или 18 лет.
А по времени мы должны завершать эфир явно через неделю. Наталья, придете?
Да.
Продолжим через неделю. Радио «Гостиная». Наталья Иванова, Ирина Латашинская, Олег Шевкун. Всем пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.